Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня, я надеюсь, наш прямой эфир в передаче «Формула семьи» будет интересен не только для больших мальчиков и девочек, для родителей, мужей, жен и вообще взрослых людей, но и для подростков тоже, потому что тема, которую сегодня мы будем с нашим замечательным психологом Юрием Пожидаем обсуждать, она, в общем-то, подростковая, и, ну, наверное, мне бы хотелось, чтобы Юрий Пожидаев сегодня, я не знаю, если честно, сделать это или нет, дал пару советов, которые были бы полезны случайно заглянувшему подростку на этот эфир, потому что мы будем говорить о том, о взрослой жизни, такой не очень приятной взрослой жизни в рамках школы, да, когда вот о стрелках, короче говоря, о разборках, о стрелках, о серьезных конфликтах в школах, которые выливаются в то, что ребенка, и, кстати, и девочек тоже, не только мальчиков, приглашают на разборку, на стрелки, там куда-то там в подворотню школьную или еще куда-то, для того, чтобы серьезно, по-пацански поговорить. Вот что с этим делать нам, родителям, и вам, подросткам, Юрий Пожидаев сегодня будет нам рассказывать. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, делитесь опытом, а мы... Поехали, начинаем. Юрий, здравствуйте.
Добрый день. Вообще, мне кажется, что слово «стрелки» — это все-таки петербургское слово. Вот, стрелки же есть. Ну, это... Почему я взял такую тему? Потому что буквально на прошлой неделе классный руководитель в чат родительский написал, что пацаны из моего... класса, ну, вернее, не моего класса, а класса моего старшего сына, они там подконфликтовали с параллельным классом и, в общем, забили какую-то стрелку где-то там за школой, около школы. Вот, мне стало это весьма любопытно, потому что давно я такого феномена не видел и не слышал, а вдруг вот слово «стрелка» тем более. Я думаю, ну что, пойду схожу, посмотрю. Мне
на стрелку?
Я вообще люблю всякие... На стрелку, да. Но мой, как всегда, не при делах, потому что он такой достаточно дружелюбный, и он там не в фаворе находится. А я пацанов-то всех знаю, потому что я хожу и на родительские собрания, и вот недавно там они фотоальбом делали, и я там с ними 6 часов в школе пробыл, и так далее. Посмотрел, как они себя в школе ведут, ну и так далее. То есть всех заводил, я знаю. Пацанов я знаю, всех пацанов Сашкиного класса я знаю. Смотрю, стоят. Так интересно, подхожу. Ну, я знаю, кто заводил, и начал разговаривать с ними, что да как, и вот они мне так беспрекрасно все рассказали, в чем конфликт, что и так далее. И вот мы так объективно с ними поговорили. И, в принципе, я хочу сказать следующее, друзья мои, что, в принципе, подростки, ну, сейчас мой учится в 9 классе, это где-то 14-15 лет, это вот такой возраст, как раз они очень активные, у них энергия прется со всех сторон. И если ребенок вам сказал о том, что будет стрелка, если вы узнали каким-то образом, это уже хорошо. То есть вы можете поговорить, и вы можете понять вообще. То есть если ребенок говорит вам, если ваш ребенок, чужой ребенок говорит вам про стрелку, вы можете ее обсудить, и вы можете понять, в чем суть конфликта. И вы как взрослый, а если вам доверили... сердцевину стрелки, вы как взрослый можете смоделировать вообще все, что там может быть, и объяснить, и показать, и, может быть, сами присутствовать, может быть, не присутствовать, потому что это тоже еще вопрос такой очень интересный, стоит или не стоит идти. Mm-hmm. Но, по крайней мере, подготовить своего ребенка или вот эту группу детей, как эта стрелка должна пройти, и чтобы она не кончилась фатально, потому что мир достаточно сложный, и сейчас в арсенале, может быть, как газовые пистолеты, баллончики, и раньше это кастеты самые страшные, что были, ножи, наверное, но и то это давно-давно. Угу. Но сейчас тоже какие-то есть интересные штуки, которые ребята могут использовать, но в принципе, я думаю, что если это ранний подростковый возраст, там обычно такого большого криминала нет. И вообще, кстати говоря, сейчас стрелка – это нечто такое, ну, редкое явление, но оно может быть.
Я с вами в одном месте вы меня удивили, в другом месте я с вами не соглашусь, позвольте с вами поспорить немножко. Во-первых, конечно, вы меня удивили, что вы пошли на стрелку. В мою бытность девятиклассникам и восьмиклассникам, и семиклассникам, когда я ходил на стрелке, к нам обычно приезжал ОМОН или скорая, либо ОМОН и скорая одновременно на эти стрелки, потому что там были действительно и кастеты, и цепи, и дубинки, и газовые пистолеты, что там только не было на этих стрелках, и не только газовые, к слову сказать. И, конечно, я ни разу не помню, чтобы на наши конфликты вот подобного рода приходили родители кого-либо из детей. Вряд ли они вообще когда-то знали об этом, если честно говоря, об этих штуках. Вот. Во втором пункте я сказал, что я с вами не соглашусь. Мне кажется, я должен сказать, что это запрещенное в России слово АУЕ, да? Оно запрещенное сейчас в России, уточнить дело. Но, по-моему, как раз-таки сейчас расцвет, по крайней мере, в регионах, вот, может, Москвы и Питера это не касается, да, в какой-то степени, ну, в большой степени не касается. Но если мы говорим о регионах, о той же Самарской области, где-нибудь там Вышний Волочок и все прочее, по-моему, там как раз-таки в школах расцвет криминальной культуры, связанный и с этим движением в том числе, нет, разве?
Ну, я так не исследовал вопрос по поводу криминальной культуры, но я думаю, что, возможно, в некоторых школах, в некоторых регионах нет. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что вот эти вот цепи, все остальное, что было в нашей бурной молодости, сейчас это не так расцветает. Почему? Потому что, опять вот, я же был в школе, я смотрю, что у них бывают такие коллективные всплески на что-нибудь, они там вот что-то подурачились, потом так, вот так это интересно происходит, вот со стороны я в школе наблюдал. Потом что-то такое, бумс, и они все в телефоне. И я не знаю, что это за магия такая происходит, потому что раз, они уходят в телефон, они начинают смотреть какие-то ролики, они начинают с кем-то переписываться и так далее. Я думаю, что современные все-таки молодые люди, их больше голова забита, наверное, тиктоками. Сегодня только прочитал статью, что два или три девятиклассника подожгли дачу своего классного руководителя, чтобы сделать тикток. И вот они все-таки другие. И нужно понимать, что каждое поколение отличается какими-то интересными штуками, и в частности вот современные подростки, они не такие. Поэтому, возможно, там, где... Ну, все-таки я живу в мегаполисе, в Москве, хотя тут в пригороде, в Подольске, но так или иначе подростки, вот, они все гаджетированные, они, у них вот этого нет. Они даже когда гуляют, и они очень мало гуляют, слоняются где-то по улицам, в основном они сидят дома, в основном они во что-то играют. Это в моей молодости, да и вашей, вообще мотоцикл, это было что-то особенное. И построить хибару, поехать в соседнюю там деревню, пойти в соседний район с кем-то побиться и все остальное. Поэтому подростки, молодые люди жили совершенно отдельной жизнью. Но вообще, когда вы узнаете, когда вам ребенок, например, говорит, все-таки я возвращаюсь к этому, это уже очень хорошее дело. И поэтому вообще, кстати говоря, если мы воспитываем мальчиков, то мы должны все-таки мальчика готовить быть мужчиной и быть мальчиком. Это очень интересно. Ну, например, если отец есть в семье, то отец должен научить его разговаривать. Например, там, ну, не переходить на личность, или, как лучше сказать, не оскорблять человека, как не говорить какие-то конфликтные слова, конфликтогены они называются. Ну, и этот навык, он идет от кого? Он идет от отца. И этому нужно учить, потому что, ну, так или иначе, мужчины, они, ну, по-другому устроены, чем женщины. И им свойственно где-то доминировать, где-то конфликтовать, где-то брать лавру первенства. И поэтому это очень... Вообще, это очень интересный процесс, особенно когда наши пацаны становятся мужчинами. Этот процесс становления мужчины очень интересный.
Угу. Но быть мужчиной, это означает в нашем мире, к сожалению, да, подчеркиваю, к сожалению, это означает и участвовать в каких-то разборках с применением физической силы, и, наверное, иногда ходить на стрелки.
Ну, я думаю, что иногда да. Но иногда да. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы никто не дрался, все друг друга любили и обнимали, целовали. Конечно, это, наверное, это какой-то... Ну, идеальное представление нашего общества, но, к сожалению, порой пацаны дерутся. Они, например, вот идут по коридору, я знаю, в школе, они идут по коридору, они задели друг друга плечом нечаянно, и потом тут вот мелкая какая-то там ссора произошла. И они там потолкали друг другу, дали по лицу. Я не вижу в этом прям вот, как вам сказать, такую очень трагичную криминальную штуку. Я бы, конечно, разобрался бы в причинах, причинах, почему так происходит. И самая большая причина, я немного скачу в своих мыслях, самая большая причина, я думал просто об этом, когда стрелку забили, прежде чем идти, я прокручивал многие варианты и пытался разобраться в причинах. Подростки не задействованы нигде, к сожалению. Вот в нашем районе у нас тут нет ни кружков, у нас нет ни спортивных секций, у нас вообще ничего нет. И поэтому, естественно, что та энергия, которая у них накапливается, а куда ее девать? А ее никуда не денешь. Пскова переполнена, там два небольших спортзала, и когда они приходят на урок физкультуры, ну, я не знаю сейчас, сколько уроков физкультуры, два, по-моему, в неделю урока физкультуры, этого всего недостаточно. И, кстати, вчера была интересная, забавная вещь. Классный руководитель прислал нам фотографию, значит, у них есть класс, и на фотографии, по фотографию Путина, и у него на лбу такая розовая печать. То есть, и такая печать, которую не смоешь, то есть ее не замажешь, не смоешь, то есть надо менять портрет и так далее. В общем, она в школе и так далее. Но я понимаю, да, там, почему это происходит, и я примерно знаю даже, кто это сделал. Вот, и уже подход классного руководителя, ну, как вот она пишет это всем, зачем это всем писать, хотя примерно мы все понимаем, кто это сделал. Ну, вот, иногда мы не понимаем наших подростков и не можем их переориентировать на что-то другое, и поэтому они шалят. Вот, ну, я думаю, что это не самое страшное, если они там нашему президенту поставили розовую печать. Я не знаю, что не разглядел, что на этой печати написано, но что-то какое-то розовое пятно там увидел.
В наше время это может быть может привести к исключению ребенка из школы, наверное, особо ретивым директором школы и прочее. Я почитаю комментарии некоторые, которые нам пришли. Вот, например, пишет Александр: ерунда это все, дети всегда дрались, это нормально. Еще один пишет комментарий Роман: приветствую, дети так познают мир, коллектив и себя, доброта в детском коллективе скорее признак слабости. Пишет мужчина, к слову говоря, да, который, в принципе, говорит о том, что, ну, подраться – это нормально, и сходить на стрелку тоже – это нормально.
Не, ну, вы смотрите, ведь любой процесс, он должен быть управляемым, и мы это понимаем. Потому что сейчас, по крайней мере, мы встречаемся с чем? Мы встречаемся с тем, что порой вот этот тот буллинг происходит, это когда выбирают слабого или выбирают человека, который там провинился по каким-то причинам, и когда его начинают на камеру снимать, избивать, в туалете макать в унитаз и что-то и так далее. Я думаю, что, в принципе, вот эта вот драка как соревновательный процесс, да, первый, ну, у нас был меморандум или кодекс чести, как не знаю, как его назвать. То есть должны быть правила. Эти правила, вот этим правилам учат взрослые и говорят: так, не, это неплохо. Во-первых, там отец тренирует своего ребенка, там, показывает ему какие-то приемчики, еще что-либо, да, чтобы защитить себя. До первой крови. Кровь пошла, нос разбили, все. Все, значит, подрались, пару выпустили, все. Потом как обычно у нас происходило, да, потом обнялись, там, за руку пожали, друг друга разошлись. Но если это процесс неуправляемый, то это может привести к каким-то последствиям, да, то есть, например, ребенка там его свалили, потом кто-то прыгнул ему на голову, он сломали основание черепа, и ребенка потеряли. Ну, никто же не хочет это. И поэтому шалость может превратиться в криминал, может превратиться в тотальную, ну, какую-то очень, ну, плачевную историю. И поэтому мы должны не просто закрывать глаза, ну вот, а ладно, там, что-то как-то сами разберутся, они уже большие, они уже типа почти взрослые. Да нет. Поэтому нужно учить, как, ну, как, чтобы этот процесс был организован. И поэтому к детям, подросткам, отец рассказывает, как это должно происходить. И этим должен, в принципе, заниматься и классный руководитель, конечно же. Да? У нас вот за последние две недели прошли два урока мужества. То есть, что такое урок мужества? Это когда, когда показывают какой-то фильм, белую рубашку их фотографируют, отправляют отчет куда-то там наверх. А я бы, например, поговорил с ними вот о другом. А как защитить себя? А что это значит? И так далее, и тому подобное. Вот каких-то практических элементов нет. Ну, в школу понятно. Мы не можем диктовать школе, что делать. Но родители должны этому учить.
Угу. Спасибо.
И, если ваш ребенок, особенно он такой харизматичный, он человек влияния, то обычно такие сверстники, они передают вот эти вот ценности. У ребенка должны быть ценности, должны быть правила, по которым он живет. И эти правила не должны быть уничтожающими, понимаете? Угу. И это очень важно.
Да, спасибо. Наша постоянная зрительница Алька пишет. Может, в столицах стрелки редкость, а в городах поменьше? Скорее всего, нет, к сожалению. И дальше также продолжает. Между тем, чтобы спонтанно надавать друг другу по щам и забивать стрелку, есть существенная разница. Так что да, драка нормальная, стрелка нет.
Ну, в любом случае, что когда стрелка, это значит, ребята не могут в здании школы или при каких-то взрослых разобрать свои отношения, поэтому они забивают стрелку.
Ну, обычно
они идут куда-то за школу или куда-то там идут в какое-то место. Mm-hmm. Да, обычно что?
Обычно, ну, в моем детстве, в моем подростковом периоде, драка могла пройти на территории школы там, или за школу. Да? Стрелка это все-таки было действительно что-то нечто серьезное, когда обычно собирались достаточно большие группы людей, как правило, большие группы людей. Это такой коллективный мордобой был, да? Вот.
Ну, это когда район на район там. Или когда,
район на район, да, класс. Все это улица на улицу. И вот у нас есть тут один мужчина дает совет, как бороться со стрелками. Стукануть и приехать снарядом по борьбе с несовершеннолетними обормотами. Детскому насилию не надо давать спуска.
Ой. Ну, я прямо что это прибили меня этим сообщением. Детскому насилию, да. Но понимаете, дело в том, что у нас и так, в принципе, полицейское государство. У нас полицейских, росгвардейцев очень-очень много в стране. У нас вообще все контролируется, и все это уж понятно. Сейчас по камерам все вычислить можно, и все. Но вы же должны понимать, что вот когда мужчина становится мужчиной, как защитить свою честь и достоинство? Я думаю, что иногда, когда там дуэли существовали, еще что-то, ну, если мы ретроспективу посмотрим историческую, я не вижу проблемы в том, что если мужчина поборется, по крайней мере, ладно, драку возьмем в кавычку, но в любом случае они могут побороться, ну, если они обладают какими-то навыками, да, там, ну, побороться, кто кого там свалит, в любом случае, да, но вызывать ОМОН, всех вязать, и, ну, вы еще, давайте мы чуть-чуть можем прям поговорить о нашей системе правосудия, как, ну, загремят все несовершеннолетние в тюрьму и так далее. Я думаю, что я предлагаю более тяжелый процесс, но более верный. Это когда мы занимаемся просвещением, это когда мы занимаемся воспитанием. А это тяжело. Заниматься воспитанием детей. И в этом участвовать должна, ну, должны все институты. Прежде всего, ответственность несет институт семьи. Конечно, сейчас у нас образовательные учреждения, они оказывают услуги. И еще не всегда качественным образом они оказывают услуги. Но раньше школа все-таки, она, ну, по крайней мере, у нее была такая прерогатива тоже нести воспитательный характер. Но сейчас, к сожалению, это все нивелировалось, сейчас этого нет. Да? Сейчас приходит новое поколение учителей, и им абсолютно, ну, по барабану. Они отчитали свои предметы, и они забыли про все. Я что-то мы недавно, вот когда мы получили портрет Путина, да, от классного руководителя с печатью, то я вспомнил о том, что раньше классный руководитель ходил по домам. Я говорю, вот а сейчас, говорю, даже такого вообще нет. Ну, понятно, что 30 человек, что там нагрузка и так далее. Но вот раньше же был такой феномен, когда классный руководитель приходит там, может быть, неблагополучную семью домой, разговаривает с родителями, смотрит, как ребенок живет. Но это же уже нет этого. И поэтому раз в школе этого нет, и поэтому нагрузка на воспитательный процесс у семьи, полиции воспользоваться это очень легко, всех повязать это очень легко. Вот сейчас этот портрет пришел, по-разному же можно прореагировать. Можно настучать завучу, завуч настучит Министерство образования, свяжется с ПДН, еще с чем-то и так далее. Примерно выявить зачинщиков, исключить, поставить их на учет. На учет поставить и так далее. Можно? Можно. Запугать? Можно? Можно. А вот разобраться, почему так, это достаточно длительный процесс. Ну, я думаю, что все мы подрисовывали. Я вообще любил книжки с картинками. Вот и помню, когда там писатели были, какие-то поэты в учебниках, которые нам выдавали. Обычно все вот эти вот мужики, поэты, Некрасов, Пушкин и все остальные, они все были изрисованы. Мы же, ну, это же есть? Есть. И я не думаю, что...
И даже Владимир Ильич Ленин был разрисован.
Да. Ну, конечно. Все ему рисовали волосы, потому что не хватало. Я не думаю, что мотивом мальчику, которому 14 лет, или группе мальчиков, которому 14 лет, потому что там и девочек убили, было нанести урон чести и достоинства нашего президента. Вот они так очень высоко подумали и сделали такое.
Перформанс.
Это такой. Обыкновенная шалость. Да, обыкновенная шалость, и мы должны это понимать. И, как взрослые реагировать, тем самым, опять, я не говорю, что надо не заметить этого, нет. Нужно наказание? Нужно. Но оно должно быть пропорциональным, оно должно быть адекватным, это наказание. Да, нужно учить детей порядку. Нужно. Но опять вопрос как? У нас в основном решается это силой, или вернее насилием и страхом. Так вот, мои хорошие, те люди, которым применяют насилие и страх, ну, из них вырастают не очень здоровые, к сожалению, личности. Вот по моему опыту. Хочу вам сказать.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Тема нашего сегодняшнего эфира — «Формула семьи. Ребенку забили стрелку. Что делать?» Это мы обсуждаем сегодня с нашим психологом Юрием Пожидаевым. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я напоминаю о том, что все эти передачи, которые мы делаем, они делаются благодаря вашим финансовым пожертвованиям. И мы благодарны уже тем людям, которые это делают, и будем благодарны еще тем, кто решатся это сделать однократно, либо подпишется на какой-то небольшой ежемесячный повторяемый платеж, любой комфортный для вас сумму. Я могу также сказать, что 100 рублей, ваши 100 рублей позволяют охватить там еще 1000 человек в нашем эфире, в нашей трансляции. Это здорово нам помогает развиваться и достигать большего количества людей. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, которая вас интересует, в том числе, например, вот на тему, которую мы сегодня обсуждаем. Это когда вашего ребенка, возможно, даже не сына, а дочку, девочку, пригласили на какую-то стрелку. Что вам делать в этой ситуации, как быть? Вот мы и это обсуждаем. Ну вот я бы хотел вас спросить, кстати говоря, Юрий. Вы пошли на стрелку. Вы пошли на стрелку. Зачем? Ну вот зачем?
Ну, у меня профессиональный интерес. А во-вторых, я не то что, ну, я пошел их искать, они, я не знаю, было ли это место стрелки. Ну, я думаю, что это было не место стрелки. Я их встретил, они там собирались группы около ворот в школу. Они там где-то собирались. Я пошел поговорить с ними. Мне стало интересно. Обычно, когда я разговариваю с подростками, я не прихожу со своей повесткой. То есть вот я пришел и говорю: так, я узнал, вот чего, туда-сюда, я начинаю их пугать, милиции, там, ну и так далее, правоохранительными головами и все остальное. Я так не делаю. Я обычно задаю всегда им вопросы и слушаю их. И посредством вопросов я хочу, чтобы они сами ответили. То есть я задаю такие вопросы для того, чтобы они ответили, да, и для того, чтобы в голове возникла позитивная мысль, возникло осознание того, что сейчас произойдет, и то, что произошло. Без оскорблений, без всего остального. И там все было понятно. Они рассказали, кто это был, что это было. Этот парень, который там задел другого, вот, он задел одного, за того вступился какой-то брат, который старше еще. Ну, и вот эту всю хронологию, всю картину. Я начал задавать вопрос. И мы пришли к такому мнению, что, в принципе, они сказали: ну, мы не будем, мы не пойдем. То есть и это все, ну, вся эта процедура, вся это завершилась. То есть ничего криминального не произошло. И вот поэтому я пошел, потому что я прекрасно понимаю, что обычно, когда собирают детей, ну, на родительское собрание, еще что-либо, обычно или морализаторствуют, или их начинают ругать, начинают их шугать. Ну, вот, а я хочу разговаривать с ними. Я стараюсь со своими детьми так разговаривать. И вообще, в принципе, когда на консультацию приводят подростка, я уже как-то говорил на эфире, что да, первые 3-4, а иногда 5 консультаций, ты налаживаешь коммуникацию с этим подростком. Потому что когда он видит взрослого, он понимает, что взрослый – это тот, кто будет сейчас ругать, это тот, кто будет воспитывать, это тот, кто будет с позиции силы, с позиции своего опыта учить, как жить. Но в любом случае, что 15-летний, ну, парень или девочка 15-летняя, у нее есть уже какой-то опыт, у нее есть уже какое-то право на что-то, право на свое мнение, ну, например, там, какую прическу иметь или что-то еще. То есть в некоторых аспектах этот ребенок 15-14-летний, он разбирается в больше меня. Ну, например, аниме. Вот я познакомился с одним мальчишкой, который очень увлекался аниме. И для меня он открыл вообще ну, целую картину вот этого мира аниме. Я даже представления не имел. Ну, аниме это какая-то фигня на постном масле для меня была. И вот когда он начал говорить о том, что ему интересно, это преображение произошло этого ребенка. И я увидел вот его настоящего, его живого, когда он вышел из этого кокона, ну, кокона богоугодного поведения для взрослого. И вот поэтому я пошел, потому что, к сожалению, у нас есть отдельный мир взрослых, и то взрослые тоже делятся по определенным группам. Потом отдельный мир подростков, отдельный мир детей. И все как-то живут в этих параллельных мирах. А мне бы очень хотелось, чтобы вот это слово, наверное, редко его сейчас используют, как преемственность поколений. Потому что я в всякой позиции живу. Мне есть о чем рассказать, мне есть чему научить, но у меня есть еще чему научиться у них. Потому что они другие. И вот когда ты идешь с такой позиции, тогда у тебя совершается диалог, тогда у тебя совершается коммуникация. Тогда ты можешь научить, тогда они это возьмут. Потому что, ну, я не хочу тратить время просто на бла-бла-бла. Вот это вот я чему-то учу, но на самом деле они этому не учатся, они там сидят в телефонах или блуждают мыслями где-то на межгалактических просторах.
Спасибо большое. У нас есть один вопрос, удивительный вопрос человека Александра Марусяк с Киева. Приветствую тебя, дорогой друг, который, между прочим, является преподавателем в школе права, то есть, по идее, знает, что такое уголовный кодекс. Но вопрос... Это про разницу культур, да, и поколений, кстати говоря, вопрос. О разнице культур и поколений. Привет, что такое забили стрелку, не силен в уголовном жаргоне?
Забили стрелку, это, ну, вообще Влад у нас, хотел сказать, главный стрелочник. Он бы лучше это объяснил. Но забили стрелку, это пошли навстречу, чтобы разобраться в том конфликте, который произошел в рамках школы.
Да, и не всегда, между прочим, с применением физической силы. Не всегда. Да, не
хотя... всегда. То есть они могут поорать, поматериться, они могут там что-то потолкнуть, ну, и на этом все может закончиться. Кстати, еще один случай, вот тоже в нашей школе произошел. Некоторые ребятки принесли самогонку. Класс. И вот они всем давали пробовать, что это такое и так далее. Мне вот сын приходит, он все рассказывает. Так интересно. То есть я понимаю, чем школа живет. И она живет не только лишь математическими формулами и так далее. Но прежде всего она живет вот исследованием этого мира. Моя жена, конечно, встала на уши, самогонка и так далее. Она сама в жизни никогда ее не пробовала. Но я-то пробовал, потому что я в деревне рожден. Вот этот момент, который произошел в школе. Вот как прореагировать на это? Вот интересно, вот если я классный руководитель или, например, родитель, но все, наверное, по-разному родители реагируют. Кто-то, может быть, еще нальет, кто-то, наверное, поругает и ужаснется, как моя жена.
А в каких ситуациях вы бы своего ребенка, там, гипотетически, да, все-таки благословили бы на стрелку, то есть сказали, ну, хорошо, вот я тебе сейчас расскажу, как там себя вести, иди. И не стали бы из-за угла подглядывать, подсматривать, что там происходит.
Ну, я думаю, что здесь я должен понимать, что мой ребенок подготовлен, то есть он может дать сдачу, он сильный. Вы понимаете, ведь дети все разные, потому что есть дети, которые не умеют вообще драться. То есть, ну, бывают такие отцы или вообще отсутствие отцов. Хотя иногда это не всегда факт. В нашем подъезде живет мальчик, у него мама умерла, у него отчим, но он такой спортивный, и он такой очень задиристый. Еще, ну, это не для этого эфира, но в любом случае, что парни, мальчики, которые дерутся, там же есть причина, почему они это делают. Правильно? То есть там есть причина, ну, и там может быть комплекс причин, может быть, какая-то одна причина, например, там, ребенок хочет как-то, ну, например, себя поставить на первое место, и так далее. Я же сказал сегодня о подготовленности, и, ну, во-первых, я знаю вообще, что с моим сыном происходит, то есть мы с ним откровенничаем, и, в принципе, я знаю, что происходит в классе, он это все рассказывает, естественно, это дальше там иногда некоторые вещи я маме даже не рассказываю, о чем мы с ним говорим. И я ему говорю, я объясняю вообще, как себя вести. И если вдруг он соберется на стрелку, в качестве кого он туда пойдет? В качестве дуэлянта, или в качестве, я забыл, как называется, человек, который там несет оружие, там, как Санчо Панчес. Вот, в качестве кого? Зрителя и так далее. То есть, если он будет настаивать, если он будет подготовлен, я не буду его контролировать. Пусть идет, ну что я могу? Ну, я могу там помолиться, наверное, за него. Я буду, конечно, с нетерпением ожидать, чтобы он там был на связи, но я не буду подглядывать, потому что все-таки из-за угла смотреть, но это в какой-то степени не доверять ребенку. И я постараюсь научить его механизму, чтобы вот эту вот драку, если он пойдет туда, чтобы он как-то помог ребятам, в том числе, которые там будут, чтобы это не, за, не перешло какие-то рамки. Но я понимаю, что это достаточно такой путь очень-очень тревожный. Но в любом случае мы, родители, должны понимать, что когда ребенок уже вырастет, когда ему будет 17-18 лет, мы же не можем все контролировать в его жизни. Поэтому эта встреча, она должна быть под таким, может быть, минимальным контролем и минимальным научением. И, естественно, когда это все произойдет, потом это нужно будет обсудить, и потом нужно будет сделать выводы, и потом нужно будет прийти к какому-то решению. Что там дальше и в следующий раз как быть.
Почитаю комментарии. Дмитрий пишет, между прочим, тренер по карате. Он является тренером по карате. Надо ехать на стрелу и грамотно рамсить, пишет он. Я спрашиваю, кому ехать? Он в ответ тут же: ребенку с папой или старшим братом, надо ехать с ним, одного лучше не отпосылать. Драться не надо, стрела для того, чтобы разобраться, кто прав. Вам не кажется, что если родитель поедет на эту встречу, скажем так, будем уже говорить культурным языком, да, на эту встречу со своим сыном, отпрыском, да, или там мама с дочкой, если дочку пригласили на эту стрелку, то это буквально такая подстава, да, и авторитет ребенка в своем коллективе сразу же упадет, если с ним придет папа.
Ну, вот если вы, например, знаете, что там будет какой-то криминал, кто-то придет с ножом или с пистолетом или что-то еще, тогда да. Когда это угрожает жизни и безопасности ребенка. Ну, там, например, вы точно уверены, и вам ребенок говорит, что вот они обещали прийти, там у него есть пистолет, и он хочет прийти там застрелить или что-то такое. Тогда да. И тогда, может быть, здесь уже нужно в правоохранительные органы обращаться. Вот. Но если это все-таки пацанские такие вещи, опять, я не очень за, чтобы папа, тем более, если папа там тренер по карате или папа такой внушительных размеров, ну, понятно, что папа возьмет весь удар на себя, и при папе там, он даст кому-то, наверное, по шее там. И опять, если папа собрался рамсить, то понятно, что он там всех уделает. Ну, а потом, вы же понимаете, потом как вашему ребенку же не будет с вами ходить каждый день туда. И, понятно, его никто не будет задирать, потому что все понимать будут, что вы там за него вступитесь. Но отношения пренебрежительные, вот это вот такое, игнорирующее отношение. Я думаю, не всегда стоит. Вот в крайних случаях, да, стоит ехать, но не всегда стоит ехать. Потому что нужно все-таки, чтобы ребенок становился самостоятельным. И поэтому процесс просвещения, воспитания и образования ребенка. Он же мужчиной когда-то будет, вы же не всегда будете ездить с ним.
Как научить ребенка, если все-таки вы решили, что он должен пойти на эту встречу, скажем так, да? Как его научить вести себя так, чтобы, вот вы говорите, чтобы он помог ребятам, да? Чтобы этот конфликт, из-за которого эта стрелка забивается, все-таки не дошел до драки, а все было решено на уровне коммуникации словесной.
Смотрите, ведь прежде чем приехать на стрелку, люди собираются, и ребята собираются, и можно обсудить это, да? И, например, вот почему я пошел? Я пошел как раз обсудить. И я вот, может, родитель может прийти, не саму стрелку, а собрать этих ребят и так далее, и с ними поговорить вообще, что происходит, почему там и вот это произошло. Я думаю, что вот когда предварительно, они же разговаривают, стратегия же должна быть, почему, что и так далее. То есть должно быть предложение. Давайте один на один, мы тут вот все вместе. Вот этот вот дерется с этим, мы все смотрим, когда там один упадет, все, мы прекращаем. Кто падает, тот, тот и проиграл. И мы идем. То есть должно быть правило какое-то выработано. И вот когда ребята приходят с этим правилом и говорят, мы вот решили так. И идут переговоры. Но это, я, конечно, более такой цивилизованный подход. Возможно, они будут идти, из-за угла нападут, понятно. Может, здесь сценариев может быть много. Но я бы учил людей тому, чтобы они умели договариваться. чтобы они умели коммуницировать. Вот опять, это более сложный путь, это более тяжелый путь, но вот эта предварительная подготовка должна. Поэтому я своему говорю так. Опять, когда я, как родитель, я знаю, с кем он дружит, я знаю, кто у него в классе, я знаю, ну, примерно поведение того, другого, пятого, десятого. Ну, понятно, я вот, ну, я такой родитель, да. Есть люди, родители, которые вообще не ходят в школу, они вообще не знают, что происходит и так далее. Но я думаю, что когда там отец не в курсе, то по всей видимости, ему ничего не будет известно. Потом уже последствия какие-то до него, да, может быть, будут донесены. Но я про предварительность говорю. И вот когда есть эта предварительная подготовка, тогда масштаб бедствия будет нивелирован, будет не таким, возможно, глубоким, как может быть.
Угу. Еще один совет у нас есть от мужчины сурового такого, как вести себя на этих встречах. Надо не дать себя запугать, надо не бояться замереть. За правду страх делает слабым.
Не, я согласен, но, понимаете, вы сказали эти фразы, но это же процесс целый определенный, да? Например, как... Я, например, очень долго боялся мяча. Вот у меня есть друг футболист Сергей Панков. Он, например, там... По такое ощущение, что он родился с мячом. Вообще, когда он видит мяч, он, этот мяч у него в ногах начинает играться. Он как-то им так... И все остальное. И он не боится мяча. Но он занимался вместе с Вячеславом Тихоновым. Когда-то там давно, может быть, кто-то знает такого футболиста. И вот а для того, чтобы не бояться мяча, нужно, нужно, во-первых, играть в этот мяч, а во-вторых, нужно время. Правильно? Правильно. Поэтому, да, нужно стоять на воротах, или нужно как отрабатывать определенные навыки какие-то, чтобы не бояться мяча, чтобы не закрывать глаза, когда тебе летит мяч. Ну, так или иначе, он тебе когда-то в лицо попадет, если ты будешь глаза закрывать и не бояться его. То же самое здесь, вот побороть свой собственный страх. Опять мы, наши дети все с разной физической конституцией. Ну, можно долго об этом говорить, но в любом случае, вот вы сказали, вы правильно сказали, ну, да, ну, к этому ребенка нужно привести. Если вы ему об этом сказали, иди, ничего не бойся и впредь не греши, и больше ничего такого плохого не делай, но это вы просто сказали. Если я трус по натуре, то от того, что мне сказали, больше не надо трусить, ну, я это понимаю, но воплотить-то как это? Или, например, ребенок слабый, например, он болезненный, он вообще он такой, он очень долго болел и так далее. Ну, вы же понимаете, что от того, что вы скажете... Ну, иди, ну, ему будет это очень сложно. Он должен поверить в себя. А как он поверит в себя? Когда вы будете ему помогать, когда вы будете его любить, когда вы будете верить в него, когда у вас будет коммуникация с ним, у вас будут отношения, тогда он поймет свои собственные силы, что он может заступиться за себя и за ближнего своего. А просто от того, что мы произносим фразы какие-то правильные, вообще наш мир, к сожалению, вообще воспитательный процесс, он построен на правильных фразах.
Да.
Понимаете, вот это кругом правильные фразы. Вот мы их везде там вот, били о правах, я помню, какие-то. Вот у нас цитаты какие-то, вот сейчас вот таблички всякие рисуют в нашем доме мира и порядка. Вот мы говорим правильные слова, вот только будь таким, или вот делай вот это и вот это. Ну, понимаете, ну, учить хорошо. Ты понимаешь, что тебе надо учиться хорошо, что тебе это у тебя будет балл для того, чтобы ты поступил в институт. Ну, я понимаю это. А ведь, понимаете, мы же должны тоже такую вещь понять, что ребенка нужно научить учиться. Он должен научиться учиться. Понимаете? А у нас наш процесс учебный, он сводится к чему? Он сводится к хорошей памяти. Если ребенок он изначально родился с хорошей памятью, он успешен. А есть дети с плохой памятью. Понимаете, они не запоминают. Я никогда не забуду, я изучал древние языки, греческие и древнееврейские. Древнегреческие и древнееврейские. У меня память не очень хорошая. У нас был Славка Потапов. Он перед экзаменом прочитает за час, и он на пятерку сдавал. А я вообще ночами все это вот сидел, переписывал все эти...
аористы все эти.
И так далее. Да, аористы, первый аорист, второй аорист. И у меня тройки постоянно выходили. А обидно? Обидно. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что понимаете, ведь способности человека, они разные. Но мы о чем говорим? Мы говорим о том, я про фразы говорил, что от того, что мы скажем, ничего не получается. Мы должны понимать и знать своего ребенка, на что он способен, и помочь ему в том, чтобы он стал таким, чтобы защитить себя, защитить своего ребенка и стал хорошим человеком.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Ребенку в школе забили стрелку, что делать. Вот такая тема нашей сегодняшней передачи. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, кликайте, открывайте страницу, подписывайтесь на ежемесячные переводы в пользу «Формулы семьи». Пусть небольшой суммы, но стабильно. Это будет, может быть, 100 рублей, не знаю, 150 рублей. Может быть, ваша любовь гораздо больше, чем 100 рублей к нам. Но вы можете сделать и разовый комплимент проекту «Формула семьи», какой-то тоже суммой пожертвовав нам для развития. Вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, которая является профессиональной сферой интереса психологии. Пожалуйста, тоже на любую тему регистрируйтесь, и вы получите две профессиональные сессии по интересующим вас вопросам. Вопрос такой есть у нас. Понятно, что пацаны дерутся чаще, чем девочки, но почему в среднем драки у девочек более жестокие и беспредельные, чем у парней?
Хороший вопрос. Ну, это вопрос в устройстве, в разнице или в устройстве психики девочки и мальчика. Они разные. Потому что для мальчишки важно победить и быть первым, а для девочки важно вообще, ну, там, стереть с лица земли эту конкурентку, эту соперницу и так далее. То есть нанести ей какой-то урон для того, чтобы она там не была красивой не провоцировала ее парня, или что-то там, не сплетничаю и так далее. То есть, вы понимаете? И плюс еще по поводу все-таки женщины, она больше увлекается процессом, она более ввязывается в нее, в этот процесс, и поэтому, если она это начинает, она должна его, ну, как вам сказать, вот, ну, просто забить до конца. То есть продлить это удовольствие. А мужчина, он побеждает, и его это уже удовлетворяет, понимаете? То есть все, он тут стукнул его, заломал его и на этом остановился. То есть он уже здесь победитель и так далее. Женщины нет, девочки нет. Они начинают рвать волосы. Вообще женские драки, они очень такие, правда, печальные. То есть вот прям уничтожить эту конкурентку до крови. Я думаю, что здесь как раз вопрос устройства. Устройство психики у девочки и у мальчика, они разные, поэтому они по-разному себя ведут.
Угу. Да, спасибо. Николай спрашивает, кто вас приучил жить по воровским понятиям? Да, и делать предположение, кто это научил. Но мы не говорим сейчас о воровских понятиях, мы говорим о словах, о языке, который используется подростками в том числе. Да?
А про стрелку-то?
Да-да-да, ну, скорее всего, конечно, про стрелку речь идет, да.
Ну, это воровское понятие, вы знаете, если честно, я и даже не знаю воровской жаргон, хотя интересный комментарий.
Давайте назовем это коллективной дуэлью.
Да, коллектив, нет, ну так интересно, потому что мы сделали вывод, что мы живем по воровским понятиям. То есть, ну, мы же используем терминологию, которая используется, но я почему назвал так программу, я вам скажу, потому что я это услышал от пацанов. Потому что они так сказали, поэтому я так назвал, понимаете? И плюс живем мы по русским понятиям. Вообще, что вы имеете в виду? Ну, в какой-то степени вся наша страна живет по этим понятиям, если вы хотите об этом поговорить. И что вы имеете в виду? Ну, вот, например, что у нас есть такое понятие, что если это, как сказать, все вокруг колхозное, все вокруг мое. То есть, если это лежит как-то, вот, ну, например, сегодня про книги я рассказывал, раз люди это уперли, стащили, у нас забор, то забор унесли и так далее. Ну, мы понимаем, что это типа государственное, это значит ничего. Воровское понятие. Но, в принципе, в какой-то степени, если мы говорим про устройство, про мировоззрение вообще вот нас всех, то у нас это есть вот прямо на генном уровне, понимаете? Или, например, я всегда наблюдаю, когда спрыгивают с платформы и не оплачивают проезд. И достаточно, ну, много-много, человек 50 людей, там, человек 50 человек с каждой электрички. Воровское понятие. Это культурный вопрос. Или бегать от контролера. Вообще, когда контролеры шли раньше по электричке, там, ну, вы знаете все эти процессы.
Не платить интересные. Налоги, пользоваться пиратскими, смотреть пиратские фильмы, слушать пиратскую музыку. Это все, ну, в общем-то, криминал.
Это все наше. Ну, мы же забиваем вот в этот Яндекс, посмотреть там фильм, там, «Властелин колец» бесплатно. Вот воровское понятие. Поэтому, ну, может быть, вы имеете в виду тюремный жаргон, возможно. Ну, я не обладаю этим жаргоном, потому что я там не был. Я когда-то по молодости, мы ходили, там, при церкви у нас там было тюремное служение для того, чтобы помогать людям, которые находятся в местах заключения, но я хочу вам сказать, что я не пропитался тюремным жаргоном.
Спасибо большое. У нас есть комментарии от доктора, между прочим, социальной антропологии Хельсинского университета Игоря Микешина. Мне забивали много раз, я не рассказывал родителям, а честно шел на стрелу. Давал отпор, если было возможно, поэтому исход был разный у этих всяких стрелок.
Ну, очень здорово, что вы стали доктором. Вот. Не, ну, я думаю, понимаете, вот смотрите, времена меняются, потому что вот когда в моей молодости все было понятно, не то, что, не, неправильно я сказал, непонятно было. Все было достаточно немножко по-другому. Это было вполне собой разумеющееся. Да? И, например, у нас район враждовал против района. То есть я жил в 9-м микрорайоне, в 10-й ты не мог войти, потому что, ну, ты мог войти, но ты мог трясти. Тебя спрашивали, с какого ты микрорайона, это первый был вопрос. А потом спрашивали, а кого ты... Или ты говорил, например, я с 9-го, например, я зашел в чужой микрорайон, 9-й, и сказал, что я с 9-го. Тогда меня спрашивали следующий вопрос, а кого ты знаешь? И если я, то, конечно, я получал по шее. Понимаете? И, ну, сейчас время немножко другое, но я за то, чтобы не убегать, а я за то, чтобы разбираться и быть подготовленными вот к этим столкновениям, к этим конфликтам, потому что это все-таки конфликтология. Нужно парней готовить к этому. И родители могут не знать, но родители же могут предполагать, что конфликты на пути человека могут быть. Это может, ты можешь идти спокойно, тебе пьяный может представить конфликт, как, ну и так далее.
Как вы, кстати говоря, смотрите на этот счет? Есть две группы людей такие, ну, полярные группы, да, с полярным мнением. Некоторые считают, и мужчины, и женщины, что настоящий пацан, настоящий мужик должен уметь драться, да, должен уметь дать морду, если придется. И они как бы вот, ну, предполагают, ну, то есть любой мальчик должен уметь это делать и должен когда-нибудь по морде получить, да. Есть другая группа людей, которые считают, что вообще-то для того, чтобы быть настоящим мужчиной, совершенно не обязательно уметь драться, бить кого-то и получать, да, и по большому счету этого можно избегать, и от этого мужчина не перестанет быть мужчиной. Вот ваше мнение какое?
Ну, я думаю, смотря где он живет, нужно от этого отталкиваться, потому что это все зависит от... если я, например, живу в каком-нибудь районе, где нужна самооборона, и я не могу пройти, и я не могу там пройти со своей девушкой или девочкой, это обязательно к ней кто-то привяжется и пристанет, то тогда я должен обладать определенной физической подготовкой. Если все-таки это город, это общество цивилизованное, не обязательно всем драться. Но в любом случае и той группе, и другой нужно научиться разговаривать. Нужно научиться разговаривать, нужно научиться не провоцировать, нужно научиться, наоборот, нивелировать конфликт. Я думаю, что это все зависит. Если ты живешь, например, ну, условно говоря, в каком-то райцентре, и там в основном все пьют, в основном все там дерутся, бегут на тебя с вилами или там с черенками от лопат, все остальное. Но понятно, что ты, если ты их начнешь призывать к декалогу, там, или ты начнешь говорить им про критику чистого разума Канта, ну, наверное, там как-то народ не впечатлится всем этим. Поэтому ты должен давать отпор. Поэтому нужно учиться, нужно заниматься спортом, нужно заниматься какой-то борьбой и так далее. Я думаю, как-то так. Потому что я думаю, что вот такого, знаете, вот прям вот поделить это все в зависимости от, ну, опять, от того, где человек живет, и от того, от его окружения, где он. Это то же самое, если, например, я еду куда-то в какую-то горячую точку, если я еду, ну, например, если я еду в Африку, то мне нужно привиться, например, сделать прививку от малярии, хотя я не помню, там какая прививка, там забыл. Ну, допустим, от малярии, да, но у нас этого нет, но там есть, значит, я это должен сделать. Хочется мне, но это другой вопрос. Если ты не сделаешь эту прививку, значит, заболеешь и, возможно, помрешь. Вот то же самое, надеюсь, я ответил на этот вопрос.
Да, спасибо большое, друзья. Это был Юрий Поджидаев, наш психолог-консультант. В описании к этой трансляции есть ссылка для того, чтобы пройти регистрацию и получить две бесплатные консультации на любую тему, касающуюся психологии. Две бесплатные, точно, две полноценные сессии. Если вам нужна консультация психологов, пожалуйста, записывайтесь, регистрируйтесь и ждите, с вами обязательно свяжутся достаточно быстро. Это был проект «Формула семьи», «Теос Медиа». Всем пока. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.